Смотритель маяка.
Смотритель маяка на 101.4 FM. Глеб Бударин, Карина Лаян.
Приветствую. Добрый вечер.
Новость дня. Член Комитета Госдумы по физической культуре Дмитрий Свищев предложил запретить есть попкорн во время просмотра фильмов в кинотеатрах. Ну... А, и он, кстати, пишет, что в Советском Союзе нельзя было покупать попкорн и хрустеть. Я, кстати, не помню, в Советском Союзе, по-моему, я уже стар, по-моему, вообще попкорна не было. Там пирожки какие-то продавали перед сеансом, но попкорна я не помню. Это, по-моему, как раз вот в 90-х все началось. Ты как, употребляешь попкорн?
Нет, я не употребляю.
Ну, там, смотря на какой фильм... Я тоже давно уже не ел, я обычно покупаю бутылку воды. Смотря на какой фильм идти, я думаю, что если люди идут на серьезную драму, у них просто рука не поднимется, там, залезть в ведро с попкорном и хрустеть.
Ну, кстати, не очень приятно, когда ты смотришь фильм, а сзади тебя так...
Я вообще не понимаю, как можно хрустеть попкорном. Меня больше раздражают люди с пакетами чипсов, потому что мало того, что чипсы хрустят, еще и пакеты шелестят. А попкорн какой-то довольно неслышный. А если идти на каких-нибудь «Мстителей», там, мне кажется, гораздо больше звуков с экрана идет, чем от соседей, сидящих рядом. Ну ладно, я не буду, не знаю, мы не будем устраивать опрос попкорна. У нас сегодня в гостях руководитель проектов молодежного творческого центра, начальник регионального отделения Волговятского филиала ГЦСИ РосИЗО Дарья Ткачева и участница лаборатории современной культуры Светлана Клепикова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы как насчет попкорна? И вообще поедание продуктов в кинотеатрах?
В кинотеатре нет. Особенно, когда действительно хорошее кино, а на плохое как-то не приходилось ходить, если честно.
А как узнать, хорошее кино или плохое, пока на него не сходит?
Ну, есть какие-то ориентиры. То есть
Антон смотришь... Долин вот у меня такой есть.
Ну, что-то почитать, да, это тоже вариант. Не обязательно Долин, а просто как бы какие-то фамилии, режиссера, какие-то... Ты слышишь, что вот готовится, выходит, ждешь какой-то фильм иногда. А все остальное смотрится дома. Дома можно и с попкорном.
Насчет Долина, он тоже, кстати, на «Маяке» вот, обзирает фильмы свежие. Просто у меня как-то с ним совпадают вкусы, и я уже ему доверяю. То есть, если он сказал, что можно идти на фильм, то я иду. А по поводу попкорна, ну, если даже запретят, ну, люди будут проносить контрабандой, там, хомячить в темноте. Мне кажется, в кино это сделать несложно.
Вы знаете, самый клевый кинотеатр, который я когда-либо видела, я видела во Франции, в маленьком городке. Я впервые увидела кинотеатр, в котором нет вообще никаких вот этих машин с попкорном, нет никакого развлекалова лишнего. Есть только касса, вот как вот в старом кино, старое европейское, есть только касса, ты придешь, берешь билет без места, что осталось, то есть куда попадешь, туда и попадешь, и проходишь сразу в кино. То есть вот такой темный коридор и в зал. И все, и больше ничего. Ты приходишь просто смотреть
ничего
кино.
На чем они
зарабатывают тогда? А фильмы там какие показывают?
А всякие разные. То есть начинаются какие-то блокбастеры, заканчивают там с последних там. Вот я смотрела фильм, который только-только с Каннского фестиваля был, который в Россию еще пока не дошел. Вот он там был французский тоже фильм. Я ходила на него. Вот, именно вот его посмотреть. То есть там самая разная программа, конечно, есть. Там, конечно, есть такие же мультиплексы, как у нас, где вместе в другом центре, и все. А это именно кинотеатр. Он в каком-то отдаленном районе был, и вот только кино. Это потрясающе.
Это как у нас кинотеатр «Восток», если сейчас восстановить.
Да. Детство в нем, да, прошло.
Я, кстати, сходил на Браканский, заговорили, тут на магазинных воришек. Мне понравился фильм. Он идет там один сеанс, правда, всего. В одном из кинотеатров. Все-таки хотел, чтобы вы объяснили нашим слушателям, что же такое ГЦСИ РосИЗО.
ГЦСИ. Традиции произносятся как ГЦСИ.
Извините.
ГЦСИ – это Государственный центр современного искусства. Это старейшая, наверное, старейшая организация государственная, которая занимается современным искусством у нас в стране. Она была создана в 90-е годы. И с 15-го года она вошла в состав РосИЗО. Это музейный выставочный центр, это федеральная организация. У ГЦСИ наш имеет несколько филиалов по стране. То есть я работаю в Волговятском. Соответственно, филиале, который находится в Нижнем Новгороде. Это «Арсенал» на территории Кремля. Это крупнейшая в России, наверное, площадка, специализирующаяся на современном искусстве. А так у нас есть филиалы и в Санкт-Петербурге, в Калининграде, в Екатеринбурге, в Самаре, Саратове. Владикавказ, Томск, если ничего не забыла. Вот. То есть это такая государственная организация, специализирующаяся на современном искусстве.
То есть государство у нас поддерживает современное искусство?
В некоторой степени.
Просто
да.
Привыкли, что оно, опять же, в советские времена оно находилось в некой опале, а сейчас... И вот лаборатория современной культуры у нас есть, да? А чем занимается лаборатория? Тем же примерно, наверное, тем же самым. Продвигает себя. Вообще, Киров и современное искусство, ну, за исключением одной галереи, как-то не очень вяжется. Или все-таки вяжется?
Ну, тема лаборатории современной культуры, она связана с тем, чтобы... И, в принципе, вот эта специфика ГЦСИ всегда была о том, что это исследовательская такая тема. То есть не просто там показывать... что такое современное искусство, делать выставки там, или еще что-то, а попытаться проанализировать, что происходит с современностью, что происходит с современной культурой, как современное искусство реагирует на то, что происходит сейчас в обществе, как меняется человек, его восприятие, это такая исследовательская. Это была именно особенность такая, и есть, остается особенностью в ГЦСИ. То есть это именно всегда были проекты не столько как продюсирующие, что ли, художников, да, либо там музыку, хореографию, то есть все направления. Это именно ресурсная организация, которая всегда большое внимание уделяет образовательным программам. И для меня было важно, когда мы создавали проект, придумали лабораторию современной культуры, было важно именно сделать акцент на просветительской программе, на исследованиях, потому что и тема современного искусства, она не самая известная, да, и мало кто может похвастаться, что он прям вот все знает и хорошо разбирается. Это самая спорная, наверное, тема современного искусства. То есть почти любая работа современного художника, она вызывает всегда споры. А почему? Как начать разбираться с этим? Вот это некоторая подготовленность, которая требуется, наверное, от зрителя. А может быть и нет. То есть тоже спорный вопрос. То есть все современное искусство — это такой сплошной спорный дискуссионный вопрос. Это тотальный эксперимент. И мне бы очень хотелось как-то вот начать исследование вот этой современной культуры, в том числе у нас в Кирове, чтобы понять, где она, что происходит вообще с современностью в Кирове, современной культуры, где она, какие особенности, какие перспективы, начать говорить, начать обсуждать.
Значит, современная культура в Кирове, она достойна изучения? Есть у нас современное искусство в городе?
Вы знаете,
не привозное, а именно свое самобытное.
Вы знаете, на самом деле, современное искусство, оно начинается в традиции, как это ни странно. Оно начинается в истории. У каждой эпохи свое современное искусство. И мне кажется, у нас сейчас такая ситуация, что у нас несколько исторических пластов культурных, они как бы недоисследованы. Они не стали базой, либо не стали основой для каких-то рефлексий художественных. То есть, например, там те же советского периода, это же просто вот белый лист, просто никто об этом никак не рефлексирует. То есть там 60-е, 70-е годы в Кирове, что это такое? Что мы оттуда взяли? Вот сегодня вспоминали, например, там 90-е годы, 80-е, там рок-культура, то, что происходило в Кирове. То есть это тоже такой огромный пласт самых разных событий, самых разных каких-то явлений, которые не нашли пока своего отражения в творчестве там, художников, либо драматургов, либо где-то еще. И именно поэтому возникает проблема с актуальностью, с актуальным искусством, современным искусством, потому что вот нет навыка работы, рефлексии ситуации с пространством, с обществом. То есть когда художники начинают вот осваивать вот эту рефлексию, именно как бы говорить о том, что окружает их здесь и сейчас, либо осмыслять прошлое. То есть современное искусство — это такое очень интеллектуальное, очень мыслящее искусство. Вот. И вот этого навыка, его, скажем так, не так много в городе. Поэтому сейчас происходят очень интересные вещи. Есть молодые художники, которые делают очень интересные эксперименты. Но, опять же, стоит вопрос о том, чтобы все это показать и как-то тоже обсудить, и как-то подложить под эту какую-то теорию, что ли, я не знаю, вот какую-то рефлексию, опять же.
Ну, надо, во-первых... заниматься серьезным изучением, потому что до сих пор ходят споры в среде неискушенной, так скажем, как отличить вот во всем этом современном искусстве хорошие работы от дураковаляния, от того, что там пытаются подсунуть. Это действительно очень сложно, потому что, по сути, те же самые картины, я не знаю, там, вот того же Баски, кому-то кажется просто детской мазнёй, а кто-то считает, что это там вершина творчества и прочее. То есть... И самое интересное, что я посмотрел несколько лекций на YouTube по поводу современного искусства, угу. как понимать современное искусство, и никто, собственно, вопрос-то, ответ на этот вопрос не дает. Обычно просто там, начинают там, рассказывать ретроспектива, там, истории современного искусства и прочее. А на вопрос, как же все-таки понять, как разобраться, как отличить хорошее от плохого... Как отличить
хорошее? Так в том-то и дело. Дело в том, что вам никто не даст никаких как бы, готовых рецептов. То есть такой, знаете, как это чек-лист, типа так, я вот его беру, иду в музей, и там галочки так-так-так, ага, современное искусство. А это вот тут не подопало, не современное искусство. Такого, конечно, никто не даст. Подобные какие-то рамки, какие-то, я не знаю, вот это свойственно традиционной живописи, да, где мы можем по каким-то определенным вещам отнести это к тому или другому жанру, к тому или другому виду искусства, да, тут там есть эти рамки. Современное искусство, оно в принципе против любых рамок. Оно изначально как бы строится, вот то, что оно даже в плане философии базируется на постмодерне, который просто все перемешал, сплошная цитата, сплошное там гиперссылки сплошные. И все искусство на этом. И поэтому, когда пытаются начинать говорить, и мы тоже с этим же работаем, то есть вопрос погрузить в эти контексты, то есть познакомить с разными и философскими текстами. И мы в рамках там, проекта «Лаборатории современной культуры» в течение вот года, пока он уже реализуется, мы делали и лекции, и ридинг-группы, то есть мы читали философские тексты, разбирались с ними, потому что все это такая база, на которой все это лежит. И когда человек начинает это изучать, он постепенно, значит, получает вот тот багаж какого-то, каких-то контекстов, которые помогают ему прочитать те месседжи, те высказывания, которые современный художник вкладывает в свои инсталляции, в свои перформансы и так далее, То есть это некоторая насмотренность, то есть что делают разные художники.
Это как английский язык. Изучить английский язык за месяц. Знаете, есть такие курсы, к примеру, там, базовые.
Часов, да, за 16 часов.
Вот за сколько можно изучить, начать понимать современное искусство? Сколько на это должно уйти времени? Что человек должен посмотреть, что изучить? И в Кирове, значит, собственно, есть люди, которые помогут человеку освоиться в этом.
Да, если есть у человека желание как бы во все это всерьез впрячься, заняться, напрячься, как бы подумать как-то это все, то мы будем рады. И мы этим уже как бы занимались и на лекциях, и вот ридинг-группы были, и были кинопоказы, кстати говоря, в Колизее в рамках этого же проекта. У нас прошел такой фестиваль немецкого документального кино о культуре, где мы смотрели про художников, которые затрагивали важные темы становления визуальных искусств. То есть, на самом деле, любое искусство, не только современное, но требует некоторого усилия от человека. То есть, когда человек говорит, что вот я не поним, там, мало что понимаю в современном искусстве, но как будто в Возрождении можно что-то много понимать без базы. Оно намного сложнее может оказаться, чем то современное искусство, которое мы видим
сейчас. Во всяком случае, когда ты смотришь на картину там, произведения эпохи Возрождения, там понятно сразу с первого взгляда, все-таки ты понимаешь, что происходит.
Кое-что понятно с первого взгляда. А копаться там можно и вглубь. Там, ого-го, что можно обнаружиться, что даже не сразу и поймешь.
Ну, во всяком случае, там любой человек для себя что-то найдет, даже неподготовленный человек.
Ну, и в современном искусстве точно так же.
Ну, я не знаю, как там посмотришь картину того же Малевича, я не беру уж «Черный квадрат», там другие, или там супрематические все эти эксперименты, или, я не знаю, там Дэмиена Херста, посмотришь на эту акулу в формалине, что он хотел сказать.
Чудесная работа, на самом деле.
Нет, я не спорю, просто вот... У вас много времени ушло на то, чтобы действительно изучить и понять, что это такое, и начать разбираться в этом?
Я бы не сказала, что я до конца понимаю и до конца разбираюсь. Это, мне кажется, нет конечной точки в понимании современного искусства. Это очень длительный процесс, и я где-то внизу этого, потому что это огромный объем
информации. То есть вы еще в начале этого сложного пути?
Да, в начале сложного, тернистого пути, что, думаю, все еще впереди.
Свет принимал уже участие вот как раз в лаборатории современной культуры, то есть вот эти вот кинопоказы, лекции. Свет, что больше всего запомнилось, что понравилось?
Моей любовью, наверное, после лекции стал Кошут. Это просто вау. Я для себя поразил.
А что это?
Джозеф Кошут. Что вы? Джозеф Кошут. Это классик.
Нет, я чтобы наши слушатели понимали,
классик,
о чем
речь. Концептуализма, практически отец-основатель концептуального искусства, человек, который в 20 лет в самом старте своей творческой карьеры сформулировал вообще всю идею концептуализма, а потом только как бы вот это все иногда как бы спорил сам с собой, иногда как-то это все развивал. То есть человек, который вообще сформулировал основные принципы вот того концептуального искусства, современного искусства, которое мы имеем сейчас. Автор, там, самый известный, наверное, его работа — это «Один и три стула». Работа, которая представляет собой стул, вот абсолютно любой, вот как вот сейчас вот здесь вот в студии есть, берем стул, фотографии этого стула, и рядом распечатанный текст из словарной статьи о том, что такое стул. Это гениальная работа, потому что он просто вот все контексты, которые возможны по отношению к предмету, сводит воедино. И вы не можете ничего другого помыслить, кроме того, что вам дано. И он задает вопрос о том, что где, вот в чем суть искусства на самом деле. Ведь картина в раме — это всего лишь картина в раме. И все, что написано на холсте, будет автоматически причисляться к живописи. И получается, что вот это такое, он, как он там говорит, формалистическое искусство. То есть вот мы рисуем что-то на холсте, и что получаем? Получаем живопись. Но живопись ли это? И искусство ли это? Все ли нарисовано на холсте, есть искусство?
Все подвергаем сомнению. Да. Нет, мы сейчас можем долго об этом говорить, потому что я понимаю, что у многих там понятие современное искусство ограничивается там знанием каких-то там томатного супа Энди Уорхола, там точки того же Херста, или я не знаю. Можно перечислить все. Несколько таких, да, громких имен. Но мы все-таки хотим поговорить о Кирове. И, собственно, вот ваш последний эксперимент, можно назвать экспериментами?
Да, конечно.
Проекты, так скажем. Да, проекты, связанные, да, с паблик-артом.
И с ним тоже.
Давайте мы, во-первых, коротенько объясним, что такое паблик-арт. Что в Кирове является паблик-арт? Но паблик-арт обычно это в первую очередь какие-то там малые архитектурные или большие архитектурные формы, скульптуры. Ну, что ближе всего людям, что они видят каждый день. И...
Вот не соглашусь. Вот для меня паблик-арт — это совсем не малые архитектурные формы, не скульптуры. То есть есть еще понятие городского дизайна, например. И очень многое из того, что мы видим как малые скульптурные формы, там это скорее такой городской дизайн. То есть искусством там... Не пахнет, что называется, да? То есть,
когда... Вы обидели сейчас людей.
Не, ну, отлитые, когда, извиняюсь, как бы какой-то как бы, ну, скульптурный объект там отливается тиражом и ставится по всем городам, ну, о чем мы говорим? Нет, ну, конечно, там Марсель Дюшан тоже почти этим же сам занимался, но это все-таки не то. Вот. А для меня паблик-арт — это искусство, которое функционирует, существует в городской среде, и которое вне этого пространства невозможно. То есть, например, в английском языке есть понятие, вот есть public art, которое мы используем тоже в русском языке, да, а есть art in public space, то есть искусство в публичных пространствах. Вот, например, любая скульптура, помещенная там в торговый центр или парк, она будет искусством в публичном пространстве, art in public space. Но будет ли она при этом public art-ом? То есть паблик-арт — это такое искусство, когда произведение очень прочно связано с этой средой. Оно что-то добавляет этой среде, оно связано с ним, оно не может существовать в другом пространстве.
То есть девушка с веслом в парке — это не паблик-арт?
Нет.
А приведите нам пример какой-нибудь кировский. Что в Кирове вот из таких постоянных вещей, скажем так, может называться паблик-арт? Есть вообще что-то?
Из постоянных я бы, наверное, даже сейчас вот так вот не рискну называть, пожалуй. Постоянных я... Ну, граффити вещи — это немножко другое. Это все-таки есть еще разница между уличным искусством, стрит-артом и паблик-артом. Здесь тоже есть определенная граница.
То есть стрит-арт — это даже не течение паблик-арта, не подразделение его, не...
Ну, я склонна как бы... тоже спорный вопрос среди теоретиков. Я склонна все-таки делать паблик-арт как более масштабное явление, а стрит-арт — некое его даже не подразделение, не ответвление, так вот оно как бы внутри по касательной проходит, как бы входит в пространство паблик-арт иногда и выходит, а иногда вообще отдельно существует, поскольку оно идеологически по-другому существует. Для стрит-арта самое главное — это улица во всех вот ее контекстах. Не только как бы географически, то есть что находится на улице, а улица как пространство какое-то свободная, то есть отчужденная от личных. Поэтому очень много, например, таких партизанских вещей. Вот этот, когда бомбят, что называется, вот стены, например, магазинов, да, чтобы просто вот, не то, что это безвредности, да, а это чисто такая вот идеология о том, чтобы вернуть улицы как бы людям. То есть вот этот против засилия частной собственности и так далее, то есть там очень такая интересная...
Это, я думаю, не про наших подростков абсолютно история,
вот.
Да.
Вот, то есть как бы там тоже вот есть вещи, которые связаны с пространством, да, и граффити нарисованы на этой стене, потому что оно должно быть нарисовано на этой стене, оно именно как-то связано с этим местом. То есть в данном случае, да, это можно считать как бы паблик-артом, ну, так вот, навскидку. А есть вещи, которые вот здесь вот такой тег, он может быть там такой тег, он просто вот неважно, какая стена, вот кусок стены, вот на нем что-то нарисовано, и все. И без разницы. То здесь как бы совсем другой формат, то есть тут, когда, наверное, вот я бы к паблик-арту уже не стала, наверное, относить.
Ну, то есть мы так выяснили, что в Кирове паблик-арт существует только в каких-то вот перформансах каких-то...
Да, да, я думаю, что да.
Проект «Город в движении» — это как раз вот про вот это вот взаимодействие человека, жителя города и про сам город. Вот что это за проект, как вообще пришла идея?
Вы знаете, на самом деле у нас тоже не первый такой был опыт. Ко мне эта мысль пришла несколько лет назад, когда стало понятно, что ввиду того, что в городе нет пространств, которые бы регулярно, профессионально, стабильно, скажем так, работали с темой современного искусства, возникла мысль, а почему бы не использовать вообще весь город как такой вот выставочный зал, выставочное пространство, в котором постараться что-то сделать, какие-то эксперименты, в том числе визуальные, делать. Потом у нас случился фестиваль из вечеров в на Спасской, который в течение 5 лет мы делали. И когда я его сделали в первый раз, я сидела, смотрела, там, включилось это 20 человек, мы в первый раз там сели и смотрели, я вдруг поняла, что... Для меня этот проект стал ценен не тем, что не только тем, что мы смотрели кино под открытым небом в любимом городе. Для меня это стало такое преобразование пространства, среды. То есть мы дали возможность людям как-то по-иному себя вести, как-то по-иному себя чувствовать, как-то по-иному видеть вот это привычное пространство. То есть это такой глобальный массовый перформанс получался. Или даже если со стороны смотрит, такая инсталляция. Потому что больше вот так Спасскую было невозможно увидеть. Ничего вот подобного не происходило. То есть там те же фотографии, которые мы делали, когда вот люди сидят и смотрят там кино во всем этом. Они космические просто получались.
То есть люди приходили посмотреть кино, а на самом деле поучаствовали...
Ну, как бы да. То есть это очень глубокий получился проект, который на поверхности это просто такая была совершенно очаровательная атмосфера провести вечер в старинном городе, в таком вот европейском таком антураже, смотреть иностранные фильмы, слушать эту речь самую разную. То есть у нас вот за пять лет пять языков мы послушали. Вот. А с другой стороны, это вот именно работа со средой, изменение модели поведения. То есть вот я помню, вот, когда мы первый раз проводили, тогда было немецкое кино, люди боялись подойти, потому что не принято в городе просто прийти и сесть, и что-то такое вот посредине улицы там делать. Или там подходили вопросы, а кто вам разрешил? Я такая, а кто должен мне запретить? То есть в этом, как бы, ну, конечно, там, как бы, процесс согласования, там, как публичное мероприятие, мы все проходили, это совершенно как бы...
Нет, вот видно, что такие вопросы возникают. Вообще, одно дело, если ты вламываешься кому-то в квартиру там, со своим кинопроектором и говоришь, я у вас тут кино посмотрю. А другое дело...
Так, а потом у нас было еще тоже, мы стали продолжать эту тему, и в конце 2012-2013 году мы провели, тоже был такой большой годовой проект «Спасская Open Street», то есть мы продолжали работать со Спасской. И там делали много чего. У нас были проекции на фасад театра на Спасской. Был такой тоже паблик-арт проект при участии куратора из Нью-Йорка. Кендалл Генри приезжал, учил нас, как делать паблик-арт. И мы сделали со студентами такую инсталляцию из силуэтов дымковских барышень, тоже неоднозначно как бы был воспринят. И тогда тоже вот были такие...
Покусились на святое.
Да, кто же вам разрешил это делать? Вот это ощущение, что пространство городское не принадлежит человеку, который здесь живет. То есть мне кто-то должен дать разрешение, чтобы я в своем городе что-то такое вот поделала. да, а люди как бы отчуждены от собственного городского пространства, то есть их личное пространство заканчивается где-то, наверное, квартирой, а дальше это что-то чужое, я тут ничего не могу делать, оно мне не принадлежит, я не хозяин этого места.
Это воспитание такое, к сожалению, нас так воспитывали, и мы к этому привыкли.
И, возможно, вот это отчуждение, да, то, что вот это не мое, и отсутствие ответственности, опять же, здесь получается за это место, и то есть тут там грязь, это не я должен убирать, это не мое, да, опять же, то такая связка появляется, то есть и когда мы делаем какие-то проекты, когда мы немножко пытаемся поменять это отношение, то есть сделать место каким-то своим. Вот тут тоже вот последний наш опыт уже в рамках города в движении.
Спасской стало мало, можно нас надо было задействовать весь город.
У меня давно была мечта как бы сделать какую-то такую то ли проекцию, то ли что-то вот в спальном районе. Потому что, ну ладно, Спасска, но она сама по себе прекрасна, да, там архитектура, там атмосфера и так далее. А вот спальные районы, все эти высотки с серыми зданиями, где мы большую часть, наверное, все живем, вот как-то бы с ними. И тут вот совпали, как говорится, все пазлы, да, и вот мы сделали этот горододвижение, сняли
видео. Что это за проект горододвижения, чтобы все понимали?
Я вот лично, когда услышал, я думал, что это опять нечто спортивное какое-то, побежали куда-нибудь там или...
Нет. Горододвижение — это тоже был такой годовой проект, который мы сейчас завершаем. Этот проект был связан с освоением жанра видеотанца. Жанр, который совмещает в себе языки хореографии и кинематографа, то есть вместе. И он был построен вокруг как раз осмысления городского пространства, существования человека в городе, осмысления, как бы, как человек себя чувствует в этой среде. И попытаться через движение, через камеру, вот с помощью возможности видеотанца, попытаться передать вот это субъективное восприятие города его участниками, вот таких вот видеоработа в жанрах видеотанца. Что-то получилось. Я думаю, вообще на самом деле очень здорово получилось. Вот. И мы, вот это были лаборатории, то есть приезжали у нас наши чудесные кураторы из Санкт-Петербурга, Александр Любашин, хореограф, Дина Верютина, оператор и режиссер. Они нас учили, как это делать. А потом мы провели в качестве такого итога совершенно масштабное для самих себя даже неожиданное событие. Это был первый общероссийский форум видеотанца, где мы собрали и, по сути, познакомили друг с другом людей, которые занимаются видеотанцем в России. То есть они некоторые были незнакомы даже друг с другом, при том, что все делают какие-то такие международные крупные события в этой области. Вот. И делали выставку избранных работ наших участников.
Ну, то есть подбивали итоги того,
итоги, да. А потом все-таки вот сделали вот две проекции наших работ на стены корпусов ВИАТГУ на студенческом проезде. То есть там такое очень темное пространство вот этих корпусов, тут же общежитие, тут же жилые дома. Вот пространство известно как квартал 119. И когда вот мы сделали эти проекции, и я вот помню, вот мы сделали, иду на второй день, чтобы сделать вторую, и уже эта стенка, где вот показывали работу, вот знаете, как говорят, вот этот процесс освоения пространства, когда ты приходишь, что-то там поделаешь, оно уже для тебя не чужое, оно становится для тебя ближе, ты к нему уже относишься несколько по-другому. И вот уже этой стенки уже что-то не хватает. И как-то вот... И при этом она какая-то родная уже стала. Хотя вот всего 2 часа показывали на неё там эту видеоработу. Но уже отношение изменилось. И я надеюсь, что у тех, кто шел домой в этот вечер, просто идя домой привычным там маршрутом от автобусной остановки, думая о том, как прошел день, что там детей надо кормить, там уроки проверять, там еще что-то. И вдруг раз какая-то... Что-то изменилось в этом там в темной улице вдруг... какое-то видео красивое с музыкой и о чем-то другом рассказывающим, как-то вот меняющее вот эту вот рутину будничную. Я надеюсь, что это были приятные минуты, и что-то для людей как-то поменялось, и они как-то обратили внимание на то, что вообще вокруг происходит, где он живет, как там вокруг все это устроено. И вот это было наверное, для нас самым ценным.
А кто принимал участие в этом проекте? Да. То есть кто присылал свои видео?
Вот Света как раз, участница у нас в лаборатории «От и до».
Кто принимал участие? Я!
«От и до» прямо вот... Свет вообще знал до лаборатории, что такое видео-арт?
Видеотанец.
Видеотанец.
До лаборатории я понятия не имела, существует видеотанец. Видеоарт еще может быть, более-менее что-то где-то видела, слышала. Видеотанец — нет. Просто что?
Ну,
у
что
меня был первый вопрос, когда мне сказали. Уже потом, когда пришли на первую лабораторию, там тоже не было четкого понимания о том, что такое видеотанец. Я даже сейчас, наверное, не дам четкого определения, что такое видеотанец, потому что его нет.
На форуме эксперты не могли дать точного определения.
Но у всех, мне кажется, разное, в зависимости от восприятия человека.
Ну вот кинотанец существует термин.
Да, а вот это говоря, вот это все вот в одно, то есть кто как называет, и кинотанец, и видеотанец, и данс-видео, и что там еще было, какие-то такие вариации.
Для меня кинотанец — это Фред Астер и Джин Келли. Вот, собственно, ты
Ну это мюзикл.
Да.
Это, скажем, мюзикл.
Но это все равно видеотанец, по сути. Кинотанец, вернее.
Ну да, в некотором смысле, да.
А видеотанец — это что-то ближе к любительскому, так скажем.
Нет.
Далеко нет, на самом деле. Действительно, как бы вот можно проследить историю до прям зарождения кинематографа. То есть одни из первых опытов там киноавангардистов были связаны с фиксацией на камеру, в том числе танцующего тела. Там танцевали известные тогда танцовщицы, их снимали. То есть вопрос вот этого движения тела в пространстве уже тогда интересовал. На самом деле, вот я думаю, если вот резюмировать в целом, что вы нам говорили на форуме и так далее, то есть чем видеотаймер отличается, например, от музыкального клипа, где тоже танцуют? Или там, я не знаю, там, от того же там, примера, когда фиксация просто танца на пленку. А здесь ситуация такая, что это не камера статично, да, которая снимает что-то движущееся. Это именно объединение вот двух языков. То есть то, что делает камера, не менее важно того, что делает перед ней танцующий. Или просто иногда бывает видеотанец вообще без танца. Начнем с этого. То есть это такой, на самом деле, очень сложный микс. То есть, с одной стороны, вот кинематограф развивался, да, начинаем там до видеоарта. В видеоарте что только не может быть. То есть огромное количество экспериментов просто визуальных с языком. Вот хореография развивается. От классического, современной. Сейчас в современной хореографии можно встретить, я не знаю, спектакль, человек стоит просто и не двигается. Вот, пожалуйста, вот современная хореография. Здесь то же самое. И вот это смешение вот этих двух языков, оно дает некие опыты, очень разные по своему как бы выражению, которые являются собой произведения видеотанца. Это могут быть полнометражные работы, это могут быть короткий метр.
Полнометражные, в смысле, там, часа полтора?
Да.
Серьезно?
Да, есть такие вещи, да.
Нет, я как чайник, просто что я из этого понял, что видеотанец — это не только заслуга танцора, но еще заслуга оператора.
Да, вот в течение года вы учились как раз-таки осваивать вот эти основы танца, видео и умение вот это все совмещать. Как это все вообще происходило?
Это происходило очень сложно, лично для меня, и параллельно весело. Потому что это была возможность смены полюсов, так скажем. То есть я как танцор брала на себя роль, абсолютно непривычную роль оператора. И тут нужно было учиться пользоваться камерой, ну, не пользоваться в плане нажимать на какие-то кнопки, а понимать, как это работает и как это работает при взаимодействии с человеком у тебя в кадре. И здесь спасали как бы Саша с Диной, которые рассказывали Саша со стороны хореографии, то есть того, как танцор должен быть в кадре, что ему лучше делать, и Дина, которая рассказывала азы съемок, азы того же самого сотрудничества друг с другом. Вот. И это, наверное, был основной момент. Также еще было очень важно это разработка идеи. То есть после лаборатории я вот лично уже для себя, для других мероприятий, я поняла, как лучше мне думать над тем, что я хочу показать, и как лучше это донести. То есть вот это очень сильно лаборатория в этом помогла.
Ну вот вообще итогом все равно же стали какие-то работы. Вот про что была твоя работа?
У меня было две работы. Первая работа, она снята в паре с моей знакомой. Она снята про 14-й корпус политеха. Там история самого корпуса проходит через историю танца. То есть мы передаем три эпохи через три вида танца. И вторая работа — это короткометражка, я могу ее так назвать, там, минута с копеечкой. Это мое личное переживание и мое восприятие пути человека. Вот.
И... Как, над какой из работ сложнее было работать?
А над работой про корпус. Потому что она, во-первых, идет дольше. Там нужно было суметь передать вот три эпохи в трех хореографиях и подобрать музыку. И как бы больше сложностей было с монтажом этой работы. Потому что ее я монтировала сама. И тут как бы реально были сложности, но и она была более интересна для меня в процессе создания, потому что это было все новое, и смонтировать, и все вот это вот подобрать.
Ну, там, наверное, сценарий был, а в своих переживаниях там, наверное, проще, там была импровизация, нет?
Ну, в своих переживаниях мне было проще, потому что там у меня в кадре был один человек, и снимала я. То есть мне там было легче. А когда мы снимали про корпус, я сама была в кадре, а снимала как бы вот сторонний человек. Вторая девочка.
За кадром всегда, наверное, проще все-таки.
Ну, все равно, мне кажется, тут же надо телом, какими-то движениями рассказать про какие-то
переживания. Мне как танцору легче, конечно, работать телом, движениями. То есть, например, в плане подачи легче была история про корпус, потому что я как танцор быстрее соображала, чем про путь. Мне, когда я встала на роль оператора, я подвисала, но... делала.
Разобралась.
Да.
Ну, Карине известно, что такое стоять перед камерой.
Да. Да, но не в движении.
Вы подвели уже итоги, то есть у вас какая-то была итоговая выставка. То есть самые удачные работы, я так понимаю, были показаны.
Ну, мы выбрали, да, самые удачные. Ну, как удачные? Они все, на самом деле, удачные. Мы выбрали такие самые разные. То есть наша задача была показать, насколько вот разный получился взгляд людей на город. Они были разные стилистические, они были разные колористические, они были разные по движению. Там были вообще статичные одна работа, где практически ничего не происходит. Были какие-то одни движения ручек только в кадре. Были именно с танцем вещи. В общем, вот 8 работ мы представили на таких, на отдельно на телевизорах. То есть такая прям выставка-выставка. 2 недели отработала в театре на Спасской. Сейчас вот проекции сделали, и сейчас у нас последний вот такой аккорд. Мы готовим каталог. То есть это будет печатное издание, куда мы соберем весь материал по проекту с фотографиями, с описанием событий, которые мы сделали, с каким-то ресурсным материалом в виде там расшифровки дискуссий, которые были. То есть наша задача, чтобы по завершении проекта осталось что-то, что можно потом как-то вот кому-то показать, кому-то дать. Кто-то хочет обратиться к этой теме, ему будет на что опереться, на какой-то опыт.
Но вот эти видео, они где-то хотя бы в сети останутся?
Да,
то есть можно будет посмотреть?
Да, все видео мы сейчас собираем, будем выкладывать в сети и на нашем сайте, на сайте Молодежного творческого центра. Вообще все видео, снятые в рамках проекта, будут представлены. Может быть, посмотреть, ознакомиться. Это в самое ближайшее время.
И появится. Вообще, вот после окончания этого проекта можно вообще говорить о вот, ну, такой готовности Кирова? Вот какие впечатления? Делились кто-то после выставки, после просмотра работ? То есть это же все равно такое.
Ну и вы довольны
не
итогами?
Не очень массовое искусство.
Вы знаете, у этого проекта 2 разные аудитории. Есть очень незначительная аудитория, но я думаю, если я даже прям вот максимально попробую расширить, это человек 25-30, которые вот прям постоянно присутствовали на каких-то, или ходили на лекции, у нас уже был там лекционный курс, участвовали в лаборатории, так прям вот, которые вот интересуются этой темой. Из них, может быть, единицы готовы работать дальше практически. Я не знаю, 2-3 там вспомним сейчас, кто вот прямо вот уже сейчас вот они работают дальше, они хотят ехать вот сейчас. В Екатеринбурге в начале декабря будет тоже большое событие в области видеотанца. Вообще такая волна пошла по видеотанцу. Она началась в Кирове. Хотят туда ехать, то есть как-то вот они прям вот попали, да, загорелись. А есть люди, которые для нас, скажем, были те, кто вот посмотрели что-то новое, да, а те, которые приходили на выставку, или те, которые случайно оказались зрителями вот этих наших проекций, или те, кто были на кинопоказе, который мы делали летом возле Инженериума, под открытым небом показывали кино, или были на каких-то еще мероприятиях. То есть этих людей мы по самым скромным подсчетам, это порядка 4000 человек мы насчитали. То есть это люди, которые получили возможность увидеть какой-то другой взгляд на собственный город. И люди, которые приходили на выставку, были очень разные мнения. Кто-то как бы говорил, спорно, непонятно, там еще что-то. Но большую часть комментариев, они в духе, что это очень интересно, я таким никогда не видел город, вы затронули какие-то интересные там проблемы или вопросы. Потому что обратиться именно к эмоциональному, личному переживанию города, немножко забыть, что город — это там грязные дороги, или там не очень хорошие дороги, или там мало площадок, или что-то еще. Мы в городе живем. Мы не просто в нем перемещаемся физически, мы в нем живем. И каждое место, каждое наше пребывание, оно связано с какими-то эмоциями, ощущениями, воспоминаниями, отношениями другими людьми с этими местами. И вот не забывать вот эту эмоциональную сторону отношений с городской средой, мне кажется, важно, потому что она именно окрашивает наше вообще существование. То есть мы не можем как без этого совсем. И возвращает как-то, вот, я знаю, вот каким-то важным ценностям, что ли, вот, в отношении с городом, вообще к жизни человека. Город — это такое место, где мы просто все живем.
Ну, такие вещи, они просто побуждают людей взглянуть на вроде бы обыденное, уже привычное место. Может быть, немножко под другим углом, другими глазами.
Да, 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 это важно.
У нас остается менее 3 минут. У вас еще какой-то новый проект подходит.
Грант,
да, вот
новый.
Я думаю, да, коротко.
Ну, собственно говоря, вот эта лаборатория современной культуры, которую мы тоже вот начали, она сейчас обретет свое место. То есть мы будем делать свою площадку. Некий такой ресурсный центр по современной культуре или творческий коворкинг, как-то вот по-разному можно называть. К Новому году мы надеемся открыться. Это будет пространство с библиотекой по современной культуре, по искусству, по общественным практикам. Это будет пространство, где будут наши лекции, кинопоказы, возможность встретиться, обсудить какие-то свои проекты, провести свои мероприятия, если у вас, у слушателей, есть какие-то идеи, и вы хотите как-то где-то вот о них поговорить. В общем, вот такое пространство скоро появится в городе.
То есть оно будет доступно абсолютно любому
всем
человеку?
Да, да, это вот открытое пространство. Проект называется «Лаборатория современной культуры», а место получит название «Культурный центр 5-й этаж».
Ну, там будут анонсироваться какие-то мероприятия?
Да, конечно, конечно, скоро будут новости.
Следите за новостями, да. А где, чтобы приобщиться.
Где за ними следить?
Сайт молодежного творческого центра, Google в помощь. И у нас есть у молодежного творческого центра же есть группа его ВКонтакте и на Фейсбуке. Поэтому, я думаю, нас найти не так сложно.
Главное было бы желание.
Да.
Ну, я надеюсь, что город начнет и благодаря этому немножко преображаться.
Я, кстати, сегодня поймала себя на мысли, что вот прошел Urban Forum, это вот на таком серьезном уровне про изменение города, и вот как раз-таки город в движении, и вот все лаборатории современной культуры, это тоже такое более духовное составляющая нашего города. Так что все меняется, и все прекрасно, по-моему.
Да, замечательно. Такое ощущение, что весна наступает, хотя на самом деле еще только
зима. Завтра снег. Да. Обещают.
Спасибо большое. Я напомню, что сегодня у нас в гостях были руководитель проектов молодежного творческого центра, начальник регионального отдела Волговятского филиала
ГЦСИ.
Боялся ошибиться. РосИЗО, Дарья Ткачева и участница лаборатории современной культуры Светлана Клепикова. Спасибо вам. Успехов в ваших начинаниях.
Спасибо.
Глеб Ударин, Карина Алоян. Мы услышимся через неделю. Всем пока.
Пока.